В районе Новосибирска на территории нового жилого массива состоялось открытие и освящение часовни во имя образа Пресвятой Богородицы «Благодатное небо». Еще 3 года назад на месте современных высоток стояли ветхие бараки. В сентябре здесь отметили новоселье жильцы последнего сданного дома. А незадолго до праздника Покрова Божией Матери в Благодатном состоялось освящение пока единственной в районе часовни.
Человек, который живет на каком-то конкретном месте, для него здесь вся Россия. И он хотел бы, чтобы были и школы, и магазины, и больницы, и библиотеки, и в том числе и храмы Божии, потому что большинство народа православного, особенно в Первомайском районе, мы знаем. И сейчас я вот смотрел, почти все стояли, молились, потому что действительно очень важно, чтобы не только был комфортный быт, но и чтобы благословение Божие пребывало на этом месте. Вы знаете, 11 июня есть праздник благодатной иконы Пресвятой Богородицы «Благодатное небо». И это тоже связано с Новосибирском, потому что в этот день родился наш великий земляк Александр Иванович Покрышкин. И тоже связана у него вся жизнь была с небом, и он защищал нашу родину от врагов. И поэтому то, что в этом микрорайоне будет, в этом квартале, главная святыня посвящена этой иконе, я думаю, что это тоже очень важно. Конечно, мы отмечаем, что город наш растет и украшается, что решаются многие проблемы. И это радует, потому что мы все хотим, чтобы наш Новосибирск был лучшим городом на земле. Потому что мы здесь живем, и нам хочется, чтобы Божия благодать всегда была здесь с нами. Чтобы не только у нас все было, но чтобы на душе было радостно, спокойно, чтобы мы знали, что дети растут умными, послушными, чтобы старики у нас все ухожены, не было брошены. Конечно, это пожелание, но пожелание в этот день, я думаю, оно имеет особое значение. И дай Бог, чтобы благодать Божия всегда пребывала здесь со всеми нами. Да хранит вас Господь.
года назад, к 120-летию Новосибирска, в частном секторе Октябрьского района, вблизи больницы скорой помощи номер 2, был построен храм во имя преподобного и благоверного князя Олега Брянского. Землю под строительство церкви передал епархий-благотворитель Олег Шабуневич, который сегодня возглавляет Новосибирское землячество в Москве. Он же подарил храму икону с частицами мощей святого. Примечательно, что среди прихожан много молодежи. И это не случайно. Настоятель храма иерей Иоанн Кизюн-Войтович возглавляет молодежный отдел Новосибирской епархии. В честь престольного праздника митрополит Новосибирский и Бердский Тихон возглавил праздничный молебен и крестный ход и поздравил прихожан.
Я всегда говорю о том, что церковь не просто так устанавливает дни памяти. Для нас каждой святой русской православной церкви это пример христианской нравственной жизни. Потому что много суеты, у нас всегда надо зарабатывать на хлеб, надо растить детей, надо что-то строить, что-то ремонтировать. И, конечно, всегда забываем мы о том, что единое на потребу, что нужно для того, чтобы достигнуть вечности. И хотя в советское время можно было оправдать наше нерадение тем, что вот храмов мало, что священников мало, книги не издавались никакие, но сейчас, слава Богу, книг издается много, а приходят на исповедь, священники спрашивают, читаете ли Евангелие каждый день. Нет, батюшка, некогда, то стираем, то готовим, то убираем, читать Евангелие некогда. А в Евангелии именно указан путь, который прошел преподобный князь Олег Брянский. Невозможно достичь Царства Небесного, если человек не читает Евангелие. Именно в Евангелии указан путь, которым человек должен идти. Там, когда Господь ходил по земле с учениками, различные попадались примеры жизненные, различные ситуации жизненные. И Господь говорил, как в таких ситуациях поступать, что нужно делать, чтобы не нарушить заповеди, чтобы не отпасть от Бога, чтобы семя Божие, которое посеяно, не на каменистую землю сердца попало, а на удобренную почву, чтобы оно проросло и дало плод и в 100 крат, и в 60, как кто сколько имеет талантов, как говорил отец Иоанн. И, конечно, когда мы говорим о этих талантах, которые дал нам Господь, мы не подразумеваем Божьи таланты, а мы подразумеваем опять что-то земное, а вот тот талант, который нам дал Бог, разум чистый, который мы читаем в творениях святых отцов, они все, что хотели, они могли делать. Почему? Да потому что они уже были сами богами по благодати. Они стяжали божественную благодать, они стяжали чистоту нравственную. И, конечно, об этом тоже говорится в Евангелии. Господь все время притчами говорил их народу, ученикам еще разъяснял, потому что это были будущие пастыри церкви, он им разъяснял еще тайны Царства Небесного. И поэтому мы можем каждый проверить себя. Если мы не читаем каждый день Евангелие, значит, оно не особо нам христианство и нужно-то. Мы впадаем в такое обрядоверие. Вот причастились, вот что-то поисповедовались, вот там перекрестились кое-как, там то ли это крестное знамение, то ли мух отгоняли мы, там непонятно. И вот на этом наше христианство заканчивается, чтобы там муж не пил, чтобы там сын не гулял или там еще. А там, где же это стремление к Богу, к божественной любви, к стремлению к преображению личности человеческой, стремление к чистоте разума. Многие ли читали творения святых отцов? Да я думаю, тоже немногие. И поэтому мы, когда читаем Евангелие, то именно просвещается прежде всего разум человека. Мы молимся, просвети Господь разум мой, светом разума, святого Евангелия Твоего. Если этого не происходит, ничего с нами не происходит. Мы как были, на таком уровне и остаемся духовно. И поэтому многие говорят сейчас о хорошей жизни. Ну как, что они подразумевают? Справедливость. Вот мы знаем, это низшая ступень нравственного развития человека. Это справедливость. Вот все приобретают чувство революционера. Вот этих прогнать бы всех, которые лгут, которые воруют, и вот поставить бы хороших. А где их хороших взять, правителей? Ведь они правители из нашей среды. Вот мы христиане, и то мы, когда начинаем себя проверять, оказывается, мы не соответствуем этому эталону христианскому. Какой эталон? Да вот Христос, вот его святые подвижники. Потому что мы, во-первых, не поучаемся в их жизни, во-вторых, не подражаем их жизни. И поэтому, не читая Евангелия, мы не знаем, а как подражать, что надо делать, к чему надо стремиться. Поэтому мы стремимся к справедливости. Исправить других людей. Вот других я знаю, как вас всех исправить. А как себя исправить? Потому что даже мое слово, оно безжизненное и пустое, если я сам не живу христианской жизнью. Поэтому старайтесь, чтобы Евангелие было вашей настольной книгой. Чтобы вы всегда туда заглядывали. Чтобы хоть каждое утро, хоть несколько строчек, но читали. И вы будете, и этими словами будет просвещаться разум. И будете укрепляться в вере. Потому что вы через Евангелие беседуете с самим Господом, который ходил по земле и оставил нам вот эти слова, записанные святыми апостолами, евангелистами, которые дошли до нашего времени. Время меняется, а человек остается таким же. И поэтому Евангелие, оно всегда новое для новых людей. И обязательно старайтесь, чтобы не только прочитать Евангелие, и подумать, что же Господь сегодня, в этот день, именно в этом зачале евангельском, хочет сказать конкретному человеку, вот мне, тому, который читает это Евангелие. И поэтому, прежде чем исполнять, надо еще прочитать, понять, что там написано, и потом уже воплощать в своей жизни. Почему мы почитаем угодника у Божьего? Почему рисуем нимб на всех иконах нимбы? Нимб – это следствие просвещенного разума, просвещенного именно божественным светом. И многие даже не знают, но нарисован какой-то кружочек над головой у святых. А что этот кружочек означает, мы не знаем. Вот. Поэтому есть возможность посещать храмы, есть возможность побеседовать со священником, и воскресные школы есть, и катехизические, и огласительные у нас беседы бывают. Все, на все случаи жизни можно получить совет. Поэтому для этого мы обучаем наших священников, чтобы они могли дать каждому человеку духовный совет. Как же жить, что делать, как в таком или другом случае поступить, чтобы не растерять божественную благодать, чтобы не падать в жизни и вставать, как мы обычно делаем, а чтобы все время расти духовно, достигать неба. Этого достигали все наши святые отцы, которые записаны в календаре Русской Православной Церкви, имена которых мы поминаем каждый день. Вот сегодня поминаем святого благоверного князя Олега Брянского и брянских святых, которые подвязались на брянской земле. И, конечно, в Сибирь не так давно пришло христианство, но принесли его наши предки. Многие здесь в Сибири пострадали во время гонений на Русскую Православную Церковь. И здесь свои поселения образовали. Но поскольку не было храмов, не было священников, есть такие селения, где находятся ссыльные люди и ни одного крещенного человека. Вот первый раз приехали мы в Чистоозерное, 95-й год. Бабушка выходит одна и говорит: сколько с 27-го года не видела священника. 27-го года. Вот прожил человек всю жизнь. Священника даже не видел. Не то, что... Ну, конечно, батюшки приезжали наши, но они приезжали в свои общинки, которые маленькие были. А для того, чтобы выйти ко всем людям, такой возможности не было. И вот приехали в Чистоозерную с поездом памяти, который сейчас вот тоже пойдет 11 октября. 5000 населения, глава администрации говорит, ну что вы приехали, у нас и верующих-то нет. И в этот день приняли крещение 3000 человек. Вот, и крестили, и крестили, и крестили, да, самой поздней ночи. Поэтому жажда у людей есть, но даже принять крещение этого мало. Даже участвовать в таинствах церкви этого мало. Надо еще осознавать, кто мы, куда мы пошли, как. Проверяется еще, как усердие христианское, по исполнению постов. Вот исполняем пост в среду, пятницу, значит, мы не забываем о том, что в среду Иуда предал Господа, что в пятницу Господа распинали и издевались над ним. Поэтому мы, чтобы не уподобляться этим гонителям, распинателям, хулителям Господа, эти дни церковь объявила как дни поста. Поэтому, кто в среду-пятницу не постится, они приравниваются эти дни к Великому посту. Поэтому, кто не постится в среду-пятницу, это не христианин. Это сразу можно. И даже старцы, вот, которые назидали Духом Святым своих чад, они говорили, если батюшка не соблюдает среду-пятницу, не ходите к нему причащаться. Никакой благодати не получите. Видите, как оказывается? Оказывается, что тут? Вроде бы просто там, подумаешь, там не есть молоко, не есть яйцо в этот день. Вот. А как много зависит? Почему? Да потому что если мы соблюдаем эти дни, мы осознаем, что в эти дни совершилось. А так мы ничего живем, как все живут. Животные же они не соблюдают никаких постов. Дали мясо, поели мясо, дали там хлеб, поели хлеб. А человек так не может. Человек – богоподобное существо. И поэтому он не может жить только желудком. Потому что через желудок именно падение было у Адама и Евы. Увидела Ева, что яблоко красивое, решила попробовать на вкус. И произошло падение. И через них еще падение и всего человечества. И до ныне, так сказать, грех живет в человеческом роде. И поэтому и исцеление начинается с простого, начинается с соблюдения постов. Если этого нет, ничего мы не получим. Поэтому мы удивляемся, что были у нас такие мужи, как преподобный Олег Брянский, как святой благоверный князь Александр Невский. Они были не только великие полководцы, великие деятели государственные, но они были и великие люди, святые люди. Только таких людей мы можем назвать великими, которые уподобились Богу по своей жизни, которые приобрели благодать божественную, у которых произошло преображение личности, и они стали богоподобными существами. Поэтому и мы, взирая на своих предков святых, должны стремиться к этой чистоте христианской жизни.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый из них. Читала у одного афонского старца обращение к родителям. «Если не хотите, чтобы болели ваши дети, не работайте по воскресеньям, а идите в храм». Соответствует ли это сказанной действительности? Всегда ли болезни посылаются нам за наши грехи? Как относится к выпавшим на долю страданиям? Старец афонский, он специалист, духовный. Он, батюшка опытный, рассказал, ему можно верить. Да и это же очевидно. Если человек думает, что от чего зависит его жизнь? Ведь сколько знаем мы примеров, когда человек ожидает одного, случается, другой говорит, на все воля Божья. Случающиеся болезни являются не следствием грехов. Так это же естественно. Ну, представьте, вы будете есть немытыми руками. Дизентерию подхватите, как минимум. А если человек душу свою губит грязью грехов и страстей, не получится ли так, что душа его заболеет, и вся жизнь его посыпется, как карточный домик? Поэтому болезнь, очевидно, совершенно является следствием грехов. Есть просто болезни, которые являются прямым следствием грехов. Злой и разрушительный человек болеет сердечными заболеваниями. Чревоугодник болеет болезнями чрева, живота. Человек-блудник болеет тоже соответствующими болезнями. Поэтому это естественно. Но есть такие более тонкие вещи. Человек не заботится о спасении своей души. Праздничные, воскресные дни человек не посвящает Богу. Он думает, я лучше у телевизора полежу, лучше я отдохну, лучше я пойду, какие другие излишества себе позволю, вместо того, чтобы пойти и Богу сказать, Господи, дай мне спасти свою душу, помоги моим детям. Поэтому, конечно, это очень тонкое, наверное, замечание. Батюшка-то опытный человек заметил, что вот не ходит за воскресенье в храм, а потом не удивляйтесь тем результатам, которые у вас в жизни будут случаться. Будете биться, стараться, зарабатывать, трудиться, и ничего не получается. А, глядишь, посвятил один денек Богу, опа, и послал Господь тебе помощь какую-то, то, что в том числе и нужды житейские, но главным образом, конечно, в духовных. Так что, что касается еще одного, вот, содержащегося вопроса, как относится к выпавшим на долю страданиям, ну вот как относиться? Ну вот, что сегодня на улице, солнышко или дождик? Дождик. Ну, завтра будет солнце. Даже если не будет, рано или поздно наступит весна. Или просто хороший зимний денечек, прекрасный, солнышко. Поэтому относиться к страданиям нужно соответственно. Страдать надо. Знаете, поговорка такая, Господь страдал и нам велел. Да? Господь терпел и нам велел. Страдания Господне – ничто по сравнению с нашими. Поэтому надо просто терпеть. Просто переносить, но переносить с терпением, с молитвой и, может быть, даже с пониманием того, что неспосланное здесь и сейчас, вот происходящее негативное со мной, может быть, это следствие моих ошибок, моих грехов. Не рой яму другому, сам не попадешь, как аукнется, так и откликнется. Может быть, сегодняшняя моя ситуация, в которую я попал, может быть, следствие моих грехов. Я кому-то пожелал зла, я не проявил кому-то добросердечия, милосердия, и сегодня у меня в жизни случились неприятности. Это же естественно. Поэтому, если ты чувствуешь, что по делам, тогда надо идти на исповедь. И прямой путь избавления от сегодняшних твоих страданий – это покаяние. То есть прийти на исповедь и сказать, Господи, я понял, за что мне сегодня прилетело, какой грех сегодня аукнулся в моей жизни. Поэтому относиться к выпавшим на вашу долю страданий нужно просто покаяние. Покаяние, сопричащение Христу и жизнь с Ним. А солнышко рано или поздно выглянет, но в ответ на наши собственные усилия. Как проходит поминовение усопших в храме, когда подаются заказные обычные записки, какое таинство или действие совершается в алтаре за закрытыми вратами? Какое облегчение получают души тех, кого поминают в этот момент? И насколько долго они получают облегчение? Вот замечательный вопрос. Потому что вот наблюдая то, как люди приносят записки в храм, вот удивляешься, приносят записочки, положили их и пошли во своясь. Я говорю, куда вы, родные мы? Да нас там дела надо. Как? А помолиться? Вместе с нами. Записочки, которые подаете вы в иконных лавках, они идут в алтарь. В алтаре священник во время проскомидии, приготовления вещества для совершения божественной литургии, евхаристии, священник поминает имена, за каждого из них вынимается маленькая частичка просфоры, которая потом с молитвой «Помяни, Господи, грехи, здесь вспоминавшиеся кровью твоей, молитвами святых твоих», опускается в чашу, омываются кровью Христовой грехи упоминавшихся здесь людей. А где в это время авторы записок? Они дома у телевизора? Где логика? Поэтому, родные мои, вот что происходит в алтаре за закрытыми вратами, я рассказал. А вот где авторы этих записок, я не знаю. Может быть, они рядом стоят, слезно молятся своих родных и близких. Может, они пошли в другой храм. В несколько храмов подали записки. Есть такая практика. Но если просто подали записочку, молебен, что-то просят, а сами ушли в освояси, боюсь, как бы облегчение-то и не наступило бы. Поэтому вот насколько долго оно дается в ответ на ваши усилия. Надо, конечно, участвовать самим в молитве. Я вот наблюдаю, например, что многие люди духовные приходят в храм и во время совершения проскомидии читают свои поминики, такие блокнотики, тетрадочки с своими родными и близкими. Сами читают, тоже молятся, участвуют в этой молитве. Ведь записки читаются и гласно, во время литургии прочитываются записки о здравии и упокоении. Тут же тоже внимать бы словам диакона и тоже бы молиться вместе с нами. Поэтому мы молимся вместе. Священник без вас бессмысленная его молитва. Точно так же, как и молитва наша вне литургии, она тоже многое значение имеет, но не определяющее. Поэтому нужно молиться все вместе, и дома, и во время божественной литургии. Еще вопрос. Если человек не воцерковлен, то есть не исповедуется, не причащается, то ведь не имеет смысла его крещение, по большому счету. А также молитвы, посещение храма, добрые дела не пойдут в зачет на страшном суде. Так ли это? Вы знаете, действительно, вот даже ответить-то нечего. Тут, собственно говоря, все уже написано. Когда человек к крестится, совершает таинство крещения. Таинство крещения – это духовное рождение человека. Вот представьте, родит мать с отцом, родят ребенка. И об этом не будут заботиться о том, как кормить, поить, гигиена там какая-то элементарная. А родился, и пускай дальше живет. Ничего же не получится, погибнет ребенок, очень быстро погибнет. Поэтому и новорожденная душа точно так же нуждается в пище, в Слове Божьем, которое будет впитывать с молоком или матери звуки молитв, которые она читает, кормя ребенка грудью. Или приходя, приносимый пока еще ребенок на богослужение, или держи, когда его родители держат на молитве домашний, ребенок слышит Слово Божие, внимает ему. Потом в дальнейшем, чуть постарше, ему читают детскую Библию, Евангелие, образы евангельские, видит в образе жизни своих родителей, впитывает в себя это и живет этим. Точно так же дыхание души человека, молитва. Пробуйте не дышать. Так, точно так же мы непрерывно дышим, мы должны непрерывно молиться. Если ты не молишься дома, не посещаешь общественные молитвы в богослужении, в храме, что сделается с твоей душой? Не погибнет ли она у тебя? И какой будет тогда смысл действительно твое крещение? Поэтому сегодня, когда люди приходят креститься, взрослые приносят на крещение детей, мы обязательно совершаем огласительные беседы. Мы рассказываем людям вот такие элементарные вещи. Но некоторые говорят, ну, мы-то думали, заплатил там 500 рублей, пошел. Нет, это только начало. Это как в математике. Знаете, условия обязательные, но недостаточные. Чтобы было достаточным, твоя жизнь во Христе, надо ей жить. Надо молиться, нужно причащаться святых Христовых тайн. Нужно, и все остальное тоже имеет значение. И соблюдение постов, и милосердие. Но вы знаете, ну нельзя же что-то одно взять, от другого отказываться. Ну как, вот птица с одним крылом, ведь не полетит, человек с одной рукой, ногой инвалид. Поэтому надо стараться, чтобы вся жизнь духовная и религиозная была вся исполнена в разной степени. Кто-то усерднее молится, кто-то усерднее постится, кто-то усерднее совершает дела милосердия. Но базовая-то вещь – молитва, пост, исповедь, причастие, ну как? Без этого просто прожить невозможно. Господь прямо говорит, кто не будет есть мою плоть и пить мою кровь и есть мою плоть, не будет иметь со мной одну участь в Царстве Небесном. Потому человек, отвергающий таинство церковных, таинство святого причастия, вообще лишает себя возможности спасения своей души. Поэтому, родные мои, старайтесь уж все принимать, что необходимо, тем более вы сами прекрасно все это понимаете. Давайте обратимся к чтению евангельскому, предлагает нам церковь сегодня. Это строки из 6 главы Евангелия от Луки. Это потрясающая глава, где звучит Нагорная проповедь Христа. Это вершина, недаром на горе была произнесена, и это вершина действительно евангельского повествования. Потрясающий совершенно текст. И вот завершая Нагорную проповедь, завершая вот эту заповедь и блаженство, Господь произносит следующие слова. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любят». Любящих их любят. А если делаете добро только тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Так и грешники то же самое делают. Если взаймы дают только тем, от кого надеются получить обратно, какая вам за это благодарность? Ибо грешники дают взаймы грешников, чтобы получить обратное столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам велика награда, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным, и к злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Господь призывает нас к величайшей степени совершенства. Потому что если мы думаем, что мы добрые люди, мы говорим «Здравствуйте, добрый вечер, доброе утро, благодарим, даем взаймы, если у нас просят, оказываем какие-то другие благодеяния», так это все делают. А некоторые норовят еще и с процента получить со своей доброты. А ты старайся делать так, чтобы правая рука твоя не знала, что делает левая. Будь совершенен, совершенно Отец ваш небесный, ведь солнышко одинаково на всех светит, дождик одинаково на всех капает. Всем Господь дает, всем все дает. И вы старайтесь быть так же, будьте любвеобильны ко всем, к добрым и к злым, к врагам и к друзьям, ровно. Если, коли вы христиане, то подражайте Христу. Всегда и во всем пусть будет Христос во всей вашей жизни. Помоги, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.